Братья и сестры, я сегодня немножко больше понял апостола Павла, который послание к Коринфянам пишет, говорит, «Я был я у вас в великом страхе и трепете». А такое переживание именно потому, чтобы церкви, которая сегодня такой, проходит необыкновенный, волнующий и святой период, чтобы церкви вашей поместной слово, вот рассуждения, которыми есть желание поделиться, оно доставило благодать, а не расстройство. Я прочитаю 83-го псалма, это первое место, 6 и 7 стих. Это Каревых сынов псалом. «Блажен человек, которого сила в тебе, у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Долина плача, которая здесь упоминает автор псалма, очевидно, пустыня, потому что он с особой такой вот, ну, как одобрением, радостью, с восторгом говорит, что тех, которые проходят долину и плача, открывают в ней источники. А источники в местах пустынных, в степи – это жизнь. Один караван, зная прекрасно, где в пустыне находится колодец, израсходовав весь запас воды, шли с такой твердой уверенностью, что там они найдут воду, отдохнут, утолят жажду они, верблюды ихние. Подойдя к колодцу, они с ужасом увидели, что он пересох, вода иссякла. И весь караван, все люди, животные погибли. Я как-то услышал, что один из переводов этого места уточняет, что слово, которое здесь звучит в синодальном, как «открывает в ней источники», оно несколько как понятнее для нас «открывает», то есть не новые выкапывают, а находят или приводят в такое состояние, когда этим колодцем можно пользоваться. То есть они или обмелели, или были кем-то засыпаны. И вот нужда в долине плача, и эта нужда побудила, чтобы отыскать эти забытые, а может быть даже и оставленные источники, и привести их в готовность и пользоваться ими. Я еще одно место прочитаю. Это 26 глава книги «Бытие». Это история или часть вот ее об Исааке, сыне Авраама. С 12 стиха читаю. «И сел Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей, возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. И Авимелех сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Дальше следует описание, что начались споры у филистимлян с Исааком, потому что с 18 стиха читаем, «И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни отца, во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его». Эта история или вот этот отрывочек начинается с того, что Исаак какой-то момент своей жизни в Гераре, в земле филистимской, сеял ячмень. И ячмень уродил во 100 крат. Из одного зерна он получал 100, из одного мешка 100. И секрет этого успеха был не в умении его, не в знании агротехники. Ведь по профессии, по призванию кто был? Исаак. Но если верить Иакову, а ему можно верить, это уже его сыну, или вернее даже внуку Иосифу, который своего отца и своих братьев перед аудиенцией с фараоном готовил так: когда придете к фараону, и когда фараон спросит вас, какое ваше занятие, скажите: скотоводы мы, пастухи мы. И не только мы, но и отцы наши. То есть не только нас заставила нужда в какой-то период заниматься этим ремеслом, а это из поколения в поколение передавалось, и мы, и отцы наши были пастухи. Кого он имел в виду? Яков. Это и Исаака, это и Авраама. Братья и сестры, сеял Исаак в тот год, написано, ячмень. Откуда у скотовода появились земли? Я не знаю, здесь не написано. Или приобрел он их, то есть купил, или взял в аренду. Но написано, что у него появилось не несколько полей, а множество, да еще пахотных полей. То есть не какой-нибудь земли, а земли, которая может приносить хорошие урожаи. И еще и написано, и благословил его Господь. Я несколько раз читал эту историю и не обращал внимания на такую деталь. Что происходило в то время, о котором написано так коротко: «И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей». Что происходило в этот момент, когда богатство Исаака умножалось? Какие еще события происходили в эти дни, месяцы, может быть, даже годы? Ну, Соломон пишет, что всякий успех между людьми производит зависть. И так и случилось и здесь. Филистимляне стали завидовать. То есть, другими словами, можно сказать, что успех Исаака в незнакомом ему деле, в деле земледелия, не удивил филистимлян. Того, что это явный признак благословения Господне, филистимлянам не было понятно. Этот успех Исаака, этот необыкновенный урожай породил зависть. А вот тогда, когда он вышел из Герара, когда постепенно, не сразу, но постепенно удалялся, филистимляне выгоняли его. И можно было поблагодарить только Бога за эту ненависть. Потому что иногда дети Божии попадают в такие обстоятельства, когда не добровольно, а вынужденно они покидают то место, которое для них может оказаться гибельным. И только потом, оглядываясь на пройденный путь, они благодарят Бога за то, что в те моменты они через лишения, через трудности, через потери материального приобрели духовное. Я почему так говорю? Что Исаак получил благословение Господне. Бог умножил его богатство. Урожай был. Но общения с Богом у него на этой земле не было. Написано только, когда он вышел из земли Герарской, написано, оттуда перешел он в Версавию, и в ту ночь сразу явился ему Господь. Больше того, дальше Господь дает ему обетование: не бойся, я с тобою, благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама. раба моего. Я с тобою, Господь сказал Исааку, не в земле Герарской, а уже когда он покинул эту землю, землю филистимлян, извечных врагов Израиля. И вот когда уже он покинул эту землю, когда покинул общение с людьми, не знающими живого Бога, то написано, являются к нему эти филистимляне во главе с царем, ну, узкий круг, но самое, можно сказать, правительство, и просит его, кочевника, который обладает намного меньшей силой военной, это просто слуги, рабы, но они просят, мы, говорит, ясно увидели, что Господь с тобою. А тогда, когда у него умножалось богатство, они не видели, что Бог с ним, что Бог благословляет его. Это тогда они не видели. Увидели только тогда, когда Исаак удалился от них. Я возвращаюсь к вопросу, который вот задал. Что происходило в те, ну, в то время, в тот период жизни, когда богатство Исаака умножалось? Когда пахотные поля приносили вторичный урожай, скот умножался и мелкий, и крупный. Что происходило? А происходило вот что. Филистимляне стали закапывать колодцы, которые выкопал еще Авраам, отец его. Из этого можно сделать вывод, что Исаак перестал пользоваться этими колодцами. Видно, в этих колодцах уже не было нужды, потому что эти колодцы были не на филистимской территории. Это были колодцы, выкопанные отцом его Авраамом. А нужда заставила снова чистить эти колодцы, приводить их в готовность и пользоваться этими колодцами. В книге пророка Иеремии написано так: «Два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, а высекли себе водоемы разбитые, не могущие держать воды». И можно сделать вот такой вывод, что когда Исаак стал пользоваться всеми благами земли филистимской, колодцы, которые выкопал Авраам, отец его, человек, которому Господь сказал, при жизни твоей я тебе ни на пяту ноги не дам земли, странствуй по ней. Эти колодцы Исааку стали не нужны. Ну вот, совмещая вот эти места, которые я напомнил, и книгу пророка Иеремии, и 83-й Псалом, и 26-ю главу книги Бытия, я так сделал вывод, что в нашей жизни может произойти, братья и сестры, то же самое. А при внимательном наблюдении, исследовании своего сердца, может, наблюдая за окружающими, мы можем подтвердить эти мысли. А именно, какие? Что если только мы на первое место ставим приобретение чего-то земного, привязываемся к чему-то земному, ну, и Иоанн в своем послании в 1 и 2 главе говорит так: «Не любите мира и не того, что в мире. Кто любит мир, том нет любви отче». То есть при всем желании совместить любовь к миру и к земному, преследовать и земные интересы, добиться чего-то здесь, поразить людей чем-то необыкновенным, и как сегодня говорят, что, ну, христиане, и в частности баптисты, должны идти в общество, завоевывать в этом обществе авторитет, чтобы во всем могли подражать, значит, христианам, и что у христиан должно быть все лучшее. Этим можно завоевывать сердца людей, людей различных категорий, сословий и рангов. Вот история Исаака нас убеждает в обратном. Как только Исаак ушел с территории общения с Богом, он в земном, да, при таком старании, да еще при благословении Господнем, когда Господь не отнял здесь милости своей, он получил богатство много, но обнищал духовно. Общения с Господом не было. У нас тоже может произойти, и я когда задал себе вопрос, какие же колодцы могут быть засыпаны вот у нас. то время, если мы на первое место ставим человеческие цели, земные интересы. В наших краях есть один завод, даже не завод, а целый металлургический комбинат. То есть от начала и завозят сырье, а выпускают готовую продукцию, самую различную в ассортименте. И вот рассказывают про директора завода. Этот завод успешно работает, и зарплату получают и рабочие хорошие, и служащие. Этот директор в 5 часов утра, он уже обошел все основные цеха. Домины, Мартеновский, прокатный. Домой приходит тоже запоздно уже. И таким образом, для того, чтобы завод успешно работал, ему нужно этому делу посвящать все свое время. И, конечно, если мы с вами на первое место что-то поставим земное, если хотим, чтобы это не просто что-нибудь получать, а что-то получать побольше, и чтобы это было постоянно, то нужно этому делу отдавать все свое время. А духовный человек сразу же будет обнищать, сразу же этот мир найдет, чем заполнить время. И колодцы, из которых мы черпали воду, мы будем забывать. Хотя бы первый такой основной колодец. Мы всем знаем такую прописную для христиан истину, что через Слово Божие Бог говорит с нами. Через молитву мы говорим с Богом. И если, как вот рассказывал один брат, он ложится спать 11:00, работать ему нужно ехать за порядка 100 километров. Он поднимается в 3:00, но, будучи проповедником, ему еще, говорит, нужно что-то прочитать, а затем еще время хоть немного поразмыслить, подготовиться к проповеди. И спит, получается, 2-3-4 часа от силы. Это еще когда прилагаются усилия. А когда поддаваться слабости, а может быть и не всем позволяет здоровье, то в борьбе за насущный кусок хлеба иногда тратится время, которое мы когда-то отделяли для чтения Слова Божия. Кто-то говорил так, что я читаю Библию, мало. Читаю так, подряд, просто у меня не хватает времени. Я читаю Библию, открываю, где откроется, прочитаю эти страницы, и это все. Братья и сестры, если так мы откроем Библию, прочитаем, пусть несколько минут она полежит. На следующий день, если мы попробуем открыть Библию, она откроется на том же месте, на котором мы открывали ее вчера. И как выразился один бывший брат, потом он так все-таки покинул церковь, когда служитель его посетил год спустя, после предыдущего посещения, говорит, брат Виктор, что вы сейчас читаете? Читаю послание Иакова. Так вы год назад читали. Братья, нужно читать Слово Божие вдумчиво. И улыбаться нельзя, и плакать только надо о человеке, который на вытопченной, можно сказать, уже пажите, пытается что-то найти для себя, пишет. Да и читает ли, судя по его состоянию, он просто сказал, что читает. А для того, чтобы хотя бы необходимое, самое краткое время для общения, и я считаю, что это самое плодотворное время для общения с Богом, для того, чтобы ум, еще не занятый суетой дня, мог воспринимать Слово Божие, 20, полчаса это не меньше, а для служителей того больше. Но сколько времени посвящается нами, братья и сестры, для чтения Слова Божия? А ведь при свете Слова Божия мы видим и свое состояние, и путь, по которому идти, потому что вчера упоминалось это место, «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Благословит пусть Господь, чтобы этот источник не был засыпан, но можем сделать вывод от обратного. Если чтению Слова Божьего уделяется времени очень мало, то можно сделать вывод, что-то земное стоит на первом месте, и этому земному мы отдаем преимущество перед Словом Божьим. Следующий источник – это молитва. Через молитву мы высказываем свои нужды. Через молитву мы соединяемся с Богом нашим, и Бог хочет слышать эти молитвы. Неоднократно на страницах Нового Завета мы слышим напоминание о том, что молитесь, молитесь, молитесь. Павел просит молиться о нем, побуждает молиться о всех нуждах детей Божьих и желает, чтобы на всяком месте воздевали руки мужи чистые, без гнева и сомнения. Я не знаю, приводил этот пример, но мне он как-то запомнился. Я иногда себя сужу на этом, что вот времени для молитвы уделяю все-таки недостаточно. Часто бываю похож на того мальчика, которого заметил так вот в многоэтажном доме один проповедник. Он увидел, что малыш тянется, ну, малыш как, порядка где-то 6-7 лет, тянется до звонка дверного и никак не может дотянуться до кнопки. Ну, а проповедник берет его на руки, поднимает, звонит. Тот позвонил, а потом говорит: дяденька, теперь давай убегать. Он просто шалил, нажимал кнопки, как там он тоже дотягивался, а потом убегал и тихонько смеялся, когда, слыша рассерженные возмущенный голос хозяев квартир, куда он звонил. Говорит, мы похожи, этот пример автор описывает, говорит, мы похожи бываем часто верующие на этого мальчика. Быстро, поспешно сделаем заявки, как в супермаркете, Богу, пошли то, благослови это, дай это. И, ну, бывают нужды особые об исцелении. Если мы в болезни или какая-то проблема, которая неразрешима, мы используем Бога вот как того, который может восполнить наши нужды. Но молитва, где мы можем поклониться Богу, где мы можем принести Ему жертву хвалы, молитва – это и время, которое проходит в общении с Богом, и оно нужно нам, потому что Павел говорит, что мы, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Одну маму дети многодетной семьи как-то не узнали. Целый день она была раздраженной, направо и налево раздавала подзатыльники, ну, как-то кричала на детей, и вдруг ее как холодной водой так обдало, когда она услышала разговор двух детей. Один другому говорит: мама сегодня какая-то другая. Она поняла свою ошибку, поняла причину своего такого настроения, потому что утром на бегу, можно сказать, Господи, благослови на этот день, собрала детей, попросила прощения, сказала причину, почему она сегодня такая. И уже с этого времени она, даже если знала, что нужно срочную работу делать и целый день будет занята, она уже не отдавала это время ни на что, вставала раньше, но обязательно уделяла время для молитвы. И принести пользу другим, оказать помощь кому-то, мы сможем только тогда, когда сами будем стоять крепко утвержденные. А это может только достигнуться через чтение Слова Божия и молитвы. Ну и истекающее отсюда, что если только эти два колодца заброшены, то получается и дальше, что и служение Богу, и общение со святыми, оно будет также теряться. Будут обязательно находиться причины, на наш взгляд, кажется, уважительные, чтобы избежать общения. А стоит только один раз пропустить общение, и появится та привычка, от которой автор предостерегает: не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем приближение дня оного. Кто-то думает о дне оном, как о дне пришествия Господа. Кто-то понимает, и я понимаю, что это может быть даже и лучше, что предвидя день испытания, предвидя годину искушения, а все мы соглашаемся, что мы живем в последнее время, что время вот такой открытой, свободной проповеди, свободных общений не всегда будет. И устоит в той буре, в этих огненных искушениях, которые могут быть на все христианство, на все братство, может только тот, кто сегодня запасся вот этот, запасся этим маслом, этим необходимым запасом для нас, жизненно важным. Ну, всем, братья и сестры, известно место, это прописная истина, когда апостол Павел, уже будучи в узах, под конвоем идет в Рим. И еще он не встретился ни с кем из верующих, еще к нему не приходили в тюрьму, потому что давали такую возможность ему, когда он находился уже в Риме. Он только, написано, увидел братьев и ободрился. И это может сказать, засвидетельствовать и каждый узник. Я помню, когда меня судили, еще я не встретился с женой после суда на свидании, еще я не встречался ни с кем из верующих, еще не получал ни одного письма от них, которые тоже для меня служили ободрением. Но подъезжаем, и я из окна тюремной машины вижу жену, которая стоит вот в кругу сестер, друзей, которые окружают суд, и радость уже наполнила сердце. Поэтому даже если, придя в собрание, мы еще не услышали ни одного слова проповеди, ни одной молитвы мы не вознесли, ни слова молитвы мы не вознесли, не услышали ни одного псалма и не спели вместе с церковью. Но увидев братьев и сестер, которые пришли сюда, а значит, они любят Бога, а значит, они стремятся к общению с святыми, а значит, они верят, что где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас, верят этому обетованию и хотят, некоторые даже приходят пораньше побольше побыть на этом месте, где присутствует Господь. И это уже обогащает нас. И мы, так вот ободряя друг друга, можем идти уже к вечности. Поэтому и если только вот что-то земное станет на первом месте, то и этот колодец жизненно важный, необходимый для нас, для того, чтобы нам не умереть духовно, он обязательно будет засыпан. Даже вот такое простое, помню, когда мы, больше 10 лет назад, это уже почти 20 лет назад, строили молитвенный дом, а находился он на другом конце города, от того места, где мы пока до этого собирались. Ну, и порассуждали, будем проводить среди недели общение или нет. Ну, пришли к такому согласию. Молитвенное собрание в пятницу не будем оставлять, а по средам разбор, как мы раньше проводили, давайте оставим. В результате количество рабочих на стройке не увеличилось. А потом, когда мы поняли свою ошибку и пытались возобновить снова разбор, то уже того количества людей, которое было раньше на разборах, уже не было. Только постепенно люди снова начали собираться. Снова это время, посвященное Господу, отдавать Ему, а не на земное. Поэтому как только колодец живой воды, колодец жизненно важный для нас, оставляется, сразу время отдается другому. Ну и еще такие колодцы, как служение Богу, уже и говорить не приходится. Потому что уже для служения Богу практически времени не остается. Поэтому вот, братья и сестры, иногда Бог и через трудности, и через скорби, иногда через потери материального, Бог нас приводит к чему? К себе, к источнику воды живой, к источнику, который всегда полон воды, и черпая из которого, мы и сами обогащаемся, и можем это богатство, благодать, которое Господь дал нам, уделить и ближним нашим, и верующим послужить им в ободрение. Господь сказал, кто сделал это одному из малых сих, то есть оказал какую-то милость и послужил, тот сделал это мне. И, конечно, у нас больше будет сострадания к этому погибающему миру, и мы не будем замкнуты только на своих проблемах. И не будем говорить так, что сегодня люди каются мало, потому что Слово Божие проповедуется во свидетельство. Братья и сестры, если мы с вами на земле, если Господь еще не восхитил церковь, то сегодня для нас есть время, и мы обязаны использовать его мудро. Написано, дорожите временем, ибо дни лукавы, для того, чтобы еще сегодня потрудиться, для того, чтобы сегодня плакать и сожалеть, услышав вопли этого погибающего мира, и успеть сказать им, потому что завтра, может быть, будут гонения, когда открытое благовестие, это вот немного ясно на примерах той же Туркмении или других вот стран бывших республик Союза, где уже открытое благовестие просто невозможно. А мы с вами еще сегодня имеем эту возможность проповедовать о Христе. И пусть Господь благословит как в плане церковного служения, чтобы это была забота церкви, так и в плане личного, что сегодня нам за наше свидетельство никто не угрожает, никто не ставит никаких препятствий. Но опять-таки, если не будет чтения слова, если не будет молитвы, если не будет общения с святыми и не будем слушать слово в общении и обогащаться им, и сами ему дома будем уделять мало внимания, то мы просто не сможем, не в состоянии сказать этому миру хоть что-нибудь. Благослови Господь нас и использовать вот это время, в которое мы живем, как Моисей просит, чтобы нам, научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Сегодня мы встретили братьев, которые приехали с похорон брата Максима. 26 лет и ушел в вечность. И добрый след, вот мой зять и мой сын знакомы с ним, и дают самую такую хорошую характеристику и ему, и его жене. Немного они провели совместной жизни, все где-то, кажется, около 4 лет. Немного потрудились для Господа, но оставили по себе тот добрый след, ту живую веру и упование на Бога, которая будет гореть еще и после смерти его. Дай Господь, чтобы нам также оставить добрый след среди окружающих людей, и чтобы, как вчера было пожелание сестре, так чтобы каждый из нас был украшением учения Господа нашего Иисуса Христа, чтобы о нас никто не приткнулся, но для на нашу жизнь, чтобы могли прийти к Богу нашему, чтобы мы, как выразился автор одной песни, что вы у куточку, это по-украински, то есть в уголку светите на том месте, где вы находитесь, привлекая души к Богу, к спасению. Господь в этом нам да поможет, ему слава за все. Аминь. Помолимся.